Смотрите, у нас, мне кажется, если мы говорим о том, что нам важно всюду всегда о всем. Понимаете, как это мне? Вот когда мы говорим о Торе, мне всегда очень тяжело. У нас даже это считается в какой-то мере неправильно решить, что важнее, что не важнее, потому что все точно так же важно. Из всего можно найти очень много уроков. И я всегда также ощущаю, что если я говорю про одно, я не говорю про другое, но так как мы люди, и мы ограничены, поэтому это просто у меня даже не... Это просто какой-то... Если можно сказать, чуть ли не Всевышний решает, что, о чем мы говорили, что нет, но я не могу сказать, со своей стороны сказать, что я что-то, понимаете, как это что-то предпочитаю более, что-то менее. Ни в коем случае. В нашей
Я
недельной
имела в
главе
виду, что актуально сегодня,
все
более
актуально.
актуально.
Понимаете, у нас всегда, вот это такая интересная вещь, что в Торе абсолютно все актуально всегда, только зависит, с какой стороны, понимаете, с какого, как называется, с какой стороны мы это посмотрим, и мы всегда можем увидеть, что все актуально всегда. Потому что у нас такое понятие. Первым делом мы знаем, что Всевышний сотворил сначала Тору, и по Торе сотворил мир. Поэтому в мире всегда все происходит по Торе. И это такая очень интересная вещь, что как будто бы каждый раз все происходит именно по, понимаете, как это? По тому, что написано у нас в Торе. И особенно это говорит Гаон Мивильна, что наши недельные главы, они не просто так происходят в какое-то особое время, а потому что именно в это время какая-то другая сторона этой недельной главы на каком-то уровне проявляется. У нас же есть 70 уровней, поэтому всегда в любом месте какой-то уровень, он очень-очень актуален. Глобально, если мы очень глобально рассматриваем нашу недельную главу, это глава изменения. Значит, у нас в этой недельной главе, значит, мы просмотрели Паршат Коар в прошлой недельной главе. То, что у нас происходит в начале нашей недельной главы, это законы красной коровы, что они считаются продолжением предыдущей недельной главы, когда нам говорится все законы того, что дают священникам. И это также мицва, которая течки, она связана с храмом. И это считается, может быть, мы говорили, как особость, которая, или как, можно сказать, компенсацию, которую получил Муше за счет того, что Всевышний сделал так, чтобы Корах с ним вошел в ссору. Значит, Муше же был тут вообще не виноват, а Всевышний сделал такую вещь, так Всевышний компенсировал Муше и дал ему, и только Муше знает законы красной коровы, поэтому законы красной коровы написаны в этом месте, когда кажется совсем без связи. А после этого, и, конечно, и другие стороны и объяснений, после этого у нас начинается период уже, значит, в нашей недельной главе есть пропасть 38 лет. 38 лет, которым евреи странствовали в пустыне, они в нашей главе проваливаются, если можно так сказать. И у нас, начиная с 20 главы, мы начинаем период уже последнего года, перед тем, как мы входим в Израиль. И в этом году, это последний год, когда перед тем, как мы входим в Израиль, происходит изменение поколения. Значит, сначала все поколение уходит из этого мира, а когда заканчивается уходить все поколение, уходят также вожди. Значит, в иудаизме считается, что сначала уходит поколение, а потом уходят вожди. Потому что Всевышний... И это тоже может быть для нас такой урок. Нам кажется, что у нас нет вождей. Я не знаю, как вам кажется. Но нам все время кажется, что как будто бы в еврейском народе в настоящий момент, как будто кто бы нас взял, и мы очень хотели бы, чтобы кто-то нас взял и повел куда-то и сказал нам, что делать. Всевышний для каждого поколения заранее уже приготовил вождя. И мы получаем такого вождя, которого мы его сами заслужили. Если нам не нравятся наши вожди, проблема не в них, а проблема, как вы понимаете, в нас. И у нас в нашей недельной главе, кто умирает, это сначала Мирьям, которая была старше всех, потом Аарон, и также Муше выносит ему вердикт, что он умрет в пустыне. Поэтому, с моей стороны, также Муше в какой-то мере умирает в нашей недельной главе, хотя физически он не умирает в нашей недельной главе, он умрет в конце Торы, но он уже получает это подписание. Это понятно, что он не войдет в Израиль, еврейский народ войдет в Израиль совершенно другому. Это очень, понимаете, глобально. И у нас происходит в нашей недельной главе уже войны перед тем, как мы входим в Израиль. И какая-то часть Израиля уже захвачена в нашей недельной главе, так как мы уже закончили путь пустыни, мы все, мы уже при вход в Израиль. Я думаю, если мы говорим очень-очень глобально, это также на каком-то уровне наше положение. Мы уже вошли в Израиль. Но у нас еще не пришел Машиах. И мы вот в этом очень подвешенном состоянии, которое очень тяжело. И когда умирает Аарон, это у нас очень тяжелая вещь, которая не написана открытым текстом. Мы ее высчитываем как-то очень непросто, что когда умирает Аарон, это говорится у нас, на нас нападает царь Рада, которая по преданию, это у нас 21 глава, она сразу после смерти Аарона. По преданию, это царь Арада был амаликитяне, которые переоделись. Они с нами воюют, и нам становится ужасно. Вот мы перед входом в Израиль, уже все, все закончено, все уже хорошо. Вот еще мгновение мы уже входим, Аарон умирает. И тогда, когда на нас нападает эта война на юге, нам становится отвратительно. Ведь это тоже юг. И тогда то, что происходит, народ решает возвратиться в Египет. Это после 40 лет. Те, кто родились, значит, тем, кто сейчас 40 лет, они в жизни не видели Египет. Может быть, тем, кто 39 лет в жизни не видели Египет. И они бегут назад. И тогда колено Леви гонится за ними, происходит гражданская война, и, конечно, мы возвращаемся назад в путь в Израиль. Но, конечно, с очень большими потерями. Значит, даже в пустыне у нас была гражданская война. Вот это понятие деления внутри нас, разные мнения, которые приводят к очень болезненным последствиям, это очень проблематично еврейскому народу. Так, когда мы находимся в изгнании, не в пустыне, понимаете, не отдельно от других народов, мы находимся в пустыне, мы находимся в Израиле, мы в очень большой опасности. Когда мы в изгнании, у нас есть меньше опасности дойти до гражданской войны. Потому что мы настолько ощущаем давление среды, что мы не можем себе позволить воевать. У нас есть только возможность или сплочиться, или взять и раствориться. А когда мы в пустыне, это же, в какой-то мере, мы отдельно от всех народов. Понимаете, как это? Или мы в Израиле, у нас очень большая опасность того, что мы будем враждовать один с другим. И это происходит в нашей недельной главе. И, конечно, то, что мы пробуем учить наших учителей, не слушать их, а говорить им, что они должны делать. И всегда быть ими недовольны. И все, что они делают, это неправильно. Это мы тут видим, когда в Муше нет воды. Значит, в нашей недельной главе происходит то, что Муше говорит или бьет. Есть очень много мнений, в чем именно проявлялся вот этот поступок Муше. Как вы знаете, колодец воды и вода в пустыне была за счет Мирьям. Даже в ее имени, я, может быть, это напишу, на иврите вы знаете, что на иврите нет гласных, есть только согласные. Так если мы возьмем слово Мирьям, я просто его специально написала двумя цветами. Видите, Майм – это вода, а ее звали Мирьям. Там только добавляется Ре. Ре – это также, тогда это слово имеет еще одно значение. Мар, на иврите, это горько. Она как будто родилась в очень горький период еврея в Египте. Но тут, видите, явно, мне кажется, слово вода, слово майн. И когда Мирьям умирает, вода исчезает. То, что называется, колодец исчезает. Муше, Мирьям – это их, для Муше и Аарона, она их старшая сестра. Она то, которая в какой-то мере с ними нянчилась из-за... Мирьям родился вообще Муше. Она же именно настолько о нем заботилась. Она его возвратила в дом. И, конечно, когда она умирает, для Муше это траур ужасный. Для Аарона это ужасный траур. Они имеют какую-то личную жизнь. Они сидят шива. А для народа нет воды. Значит, вы понимаете, быть вождем, вы не имеете права, по мнению народа, иметь никакую личную жизнь. И даже личный траур. Тогда весь народ нападает на Муше, почему нет воды. Так надо понять также, насколько это было болезненно Муше эмоционально. Он говорит, мы же столько вам... Извините, что я как будто говорю вместо Муше. Вы понимаете, как это? Но вы понимаете, что вода была всегда за счет Мирьям. Она же ваш вождь. Она сейчас умерла. Немножко уважения. Извините, что я так говорю таким тоном. И Муше, и Аарон, как вы понимаете, они эмоционально в очень непростом положении в этот момент. Они люди. У них есть эмоциональное отношение с своими родственниками. И тогда Муше не выдерживает, я там не скажу, что. И то, что мы видим, это что они все время нападают на Муше, говорят ему, что делать, как себя вести. А вы понимаете, в каком эмоциональном положении он находится? И это очень тяжело. Значит, мы всегда воспитываем наших вождей и считаем, что мы все понимаем лучше. Мы не понимаем лучше наших вождей. Если вы понимали лучше, пожалуйста, будьте сами вожди. Никто не хочет взять посох вождя. Все хотят только почему-то вождю говорить, как надо себя вести. И мы сами понимаем, что если мы возьмем посох вождя, мы не будем более умные и более мудро пользоваться этим посохом. Но почему-то критиковать вождя для нас это просто считается обязательной вещью. Это то, что там также в какой-то мере вот эта болезненная вещь, которая происходит, и тогда Муше, есть вот это решение, которое происходит так же, и мы тогда теряем возможность, что Муше будет тот, кто войдет в Израиль и будет нашим вождем в Израиле. Но ведь вода – это вопрос выживания, а не каприза. Народ можно понять. Я не говорю, что нельзя его понять, но можно подойти к Муше и Аарону. Тут вопрос был мне. Просить воду. Пожалуйста, вы правы, что вы просите воду? Просто как? Они нападают, они кричат. Это понятно, как, что тут? И это вот это тоже такой вопрос, как вы каждую вещь проявляете. Мы можем делать и просить очень правильную вещь, но в неправильной форме. И это в какой-то мере, когда форма также очень важна. И надо в какой-то мере также в какой-то мере иметь участие в психологическом состоянии Муше. Извините, что я так говорю про Муше. Так это в какой-то мере я просто только пробую описать, что это. И мы тоже знаем. У нас есть устное предание о том, что народ все время приходил к Муше и Аарону в претензии. Это у нас есть также в псалмах на это намек. Аарон, как вы знаете, был очень замешан в то, что происходит в народе. Он всегда давал там советы. Если кто-то поссорился с кем-то, он вмешивался. И народ все время говорил: Аарон, ты же священник. Как ты, почему ты занимаешься такими житейскими низкими вещами? Будь такой святой, отдались от народа. А Муше, который был немножко отдален от народа, понимаете, был в какой-то мере, они говорили: Муше, почему ты не больше не занимаешься нами? Вы понимаете, как? Что бы ни делали, это было прагматично.
Просто
предание говорит, что... Да-да, я вижу, что она подняла руку.
Нет, я хотела спросить.
Да-да, пожалуйста.
Ведь Муше было... Всевышний предложил Муше изменить народ, то есть поменять, новый дать народ. Почему же он остался с этим народом? Он же уже видел, что он какой он неправильный.
Да. Вот видите, это Муше Всевышний дважды предлагает Муше избавиться от еврейского народа. Не один раз, а дважды. И Муше выдерживает дважды это испытание. Хотя этот народ к нему так тяжело относится, Муше не желает народу ничего негативного. Я не знаю, что бы мы сделали, но мы, конечно, никогда бы не были на месте Муше, потому что мы не Муше. После греха разведчиков и после золотого тельца, в обоих случаях Всевышний говорит Муше: я их уничтожу и сделаю от тебя народ. И видите, это также очень большая взятка, которую Всевышний дает Муше, и Муше отказывает. Уже думают то, что лучше для еврейского народа, а не то, что лучше для него. Пожалуйста, Анна, вы хотели что-то спросить?
Да, доброе утро. Спасибо большое за возможность задать вопрос. У меня на самом деле два вопроса. Один вопрос такой. Смотрите, Всевышний сделал тшуву до создания мира. Это одна из вещей, которые были созданы до создания мира. Почему для этого поколения... мир был в какой-то степени черно-белый. То есть как только они согрешили, они потом поняли свою ошибку, делают шву, Всевышний не принимает. Аарон и Моше не выдержали, Всевышний не принимает. И много других таких случаев. Почему вот только для того, чтобы потом научить последующие поколения? Это вот один вопрос. А другой вопрос, когда вот вы рассказали очень интересно, что какая-то группа израильтян хотела вернуться в Египет, и за ними погнались, и была гражданская война. А зачем их насильно возвращать? Вот этот вопрос. Ведь если сейчас кто-то хочет остаться непременно в Галуте, неужели с ним надо воевать и грозить ему смертью, если он не вернется? То есть вот такой вопрос.
Да. Вот первый вопрос, это очень интересный вопрос. Я более, смотрите, тут есть несколько понятий. Первым делом, когда евреи сделали первый раз неправильный поступок, это был золотой телец, Всевышний простил. Если вы помните. И они продолжили путь дальше, был также построен также мешкан. Но глобально, с Муше, я еще немножко отвечу, также Муше. Глобально это поколение, кто вождь его, это Муше. Каждый вождь, он связан с народом. И какое качество вождя, это также в какой-то мере проявляется к народу, потому что есть же связь между народом. Это не случайно, что этот человек, он именно с этими качествами, он именно вождь этого поколения. И говорится также у нас в пророках, Мулих лемин Муше, теперь это Израиль, значит, Муше ввел еврейский народ вот на своем, на каком-то уровне, на своем качестве, на своем духовном уровне. Муше называется свет. Пней Муше кахама, лицо Муше как солнце. Солнце – это период, когда все ясно и все понятно. И Муше, он называется у нас в, также в Торе, он так называется в конце Торы, в Пашат Зотабраха. Зотабраха шабрах Муше и Шелюким. Это благословение, которое благословил Муше. Человек Элюким, это Всесильного. И также мы находим то же самое название Муше в 90-м псалме «Тфиляли Муше Иша Элюки». И у нас есть Всевышний править миром на разных уровнях. Один уровень – это уровень суда, другой уровень – это уровень милости. Есть еще 8 других уровней, как Всевышний правит мир. Я только говорю об этих двух, потому что они противоположны. Чува, она сотворена до сотворения мира, но она, это считается хесед, это считается один из уровней милости, который Всевышний дал нашему миру. Чува, она не совсем на уровне суда, она даже на уровне рахамим. И вы знаете, что когда Всевышний задумал сотворить мир, то, что называется Алла бе Маршава, Всевышний задумал сотворить мир на уровень суда. Поэтому у нас первая глава в Торе, имя Всевышнего Элюким, Всесильный. А когда Всевышний его сотворил уже на уровне проявления, он его сотворил на уровне милости и суда. Ашем Элюким. Сначала имя милости Всевышнего, а потом имя суда Всевышнего. Но у нас есть несколько людей, которые должны были выдержать уровень суда Всевышнего. И один из единственных, это несколько людей, но один из единственных, кто это выдержал, это очень мало людей, это был Муше. Поэтому Муше называется Муше Иш Ха-Элюким. И если вы помните, когда Муше поднялся на гору Синай получать Тору, Всевышний ему показал Раби Акива. Это будет следующий человек, который выдержит уровень суда. И тогда Муше, вы помните, как он видит, как Всевышний пишет коронки на буквы, это тоже символическая вещь. И Муше спрашивает, почему? И Всевышний ему говорит, потому что придет такой человек, который будет его звать Акива бен Юсеф, и он будет комментировать на каждую короночку или на каждую палочку короночки законов. И тогда Муше говорит, Всевышний, если есть такой человек, зачем ты даешь Тору мне? Дай ему. И тогда Муше также спрашивает, Всевышний, покажи мне его награду. И Всевышний показывает вот этот ужасный конец жизни Раби Акива, когда его расчесывают железными расческами. И тогда говорит Муше, Всевышний, за Тора везусхава, это Тора, это ее награда. И Всевышний тогда говорит Муше, шток, молчи. Как Алла вемахшавти тхила. Так я задумал вначале. И понятие задумал вначале, это понятие уровня суда, потому что мир был задуман сначала на уровне суда. Это у нас такой вот термин. И Муше, если бы, когда Муше просит Всевышнего взять и войти в Израиль, если Всевышний дает Муше войти в Израиль, тогда Муше должен сойти, это понятие чува. Чува – это понятие хесед. Тогда Муше должен расстаться со своим качеством суда и перейти на уровень милости. А Всевышний говорит Муше, Муше, я хочу, чтобы были хотя бы кто-то в этом мире, который смог выдержать уровень суда. Поэтому поколение, которое было связано с Муше, у него тоже есть что-то немножко вот на этом уровне суда. Я то подчеркиваю, когда был золотой телец, им простили, поэтому у них есть неописуемый свет. Значит, когда у них как будто бы чуть ли не, у них есть выбор, а то бы они не могли роптать. Но у них все очень ясно и понятно. И поэтому за любой неправильный поступок у них также есть автоматический сразу ответ. Это в какой-то мере уровень, как можно сказать, немножко уровень, не немножко, это уровень суда. Уровень милости – это когда кто-то что-то делает, и я ему прощаю. Он еще что-то делает, и я ему прощаю. Но тогда этот человек, которому все время прощают, это понятие хесед, он в какой-то мере находится немножко в тьме. Он не понимает, правильно, неправильно, любит, не любит, как на меня будет реагировать каждый раз. Уровень суда, он очень ясный. Ты сделал А, получил Б. Или, может быть, сделал А и получил А. Это как будто всегда очень понятно, что за что, как. А у Муше это было абсолютно. У еврейского народа, конечно, не на таком уровне, но что-то похожее. Анна, я вам немножко объяснила это или нет?
Да, и это объясняет также и почему разведчикам, в смысле народу, после греха разведчиков не простили, да? То есть, и они даже не понимали, почему, да, наверное? Потому что какая-то группа пошла воевать, и погибли все. Да, понятно. Спасибо большое, значит, очень интересно.
Не, пожалуйста. Значит, это может быть и то же самое понятие, вот такого, что нет вообще, есть абсолютное понятие только суда. Это также было в одном месте. когда был храм, в храме вот это понятие суда было тоже достаточно явно. Значит, в момент, когда место какое-то, в котором есть абсолютное открытие лица Всевышнего, поэтому я начала с того, что Муше называется свет, солнце, день, а там тоже проявлялось вот это понятие без чува. Если главное, там хотя бы люди приходили после того, как они уже сделали чува. А когда главный священник входил в святая святых, если он думал минимально неправильную мысль, что с ним происходило, он умирал на месте.
Да.
Поэтому храм, и у нас считается, что состояние евреев в пустыне, это не совсем, но это что-то похожее. Они же видели все время облако. И в храме тоже вот понятие святости, проявление Всевышнего в нашем мире, оно в какой-то мере символически проявляется облаком. Когда народ видел, как облако сходило, это было, когда Всевышний говорил с Мушей.
Спасибо большое.
Да. Не, пожалуйста, видите, что это было так широко. Просто я хотела немножко показать, что это такое.
Это замечательно.
Это у нас какая-то очень такая серьезная вещь. У нас был, скажем, Яков, но это очень уже длинный рассказ. Яков тоже просил сначала, в начале пути своего жизни, это говорит Сфорно, он тоже хотел выдержать уровень суда. И в какой-то момент он говорит: Всевышний, больше не могу. И тогда переходит на уровень милости, но тогда он должен покинуть Израиль и переходит в Египет. Но тогда возвращается Юсеф, вся его жизнь меняется абсолютно. Поэтому мы можем выбрать, на каком уровне мы хотим жить. На уровне суда, когда к нам очень требовательны, и мы, конечно, на более духовно высоком уровне, и это требует от нас намного больше, или на уровне милости. Я не знаю, ли мы можем это решить, но есть люди, которые могут это решить. И тогда Всевышний к нам, к ним так и относится.
То есть полные праведники, они на уровне суда, да, которые в каждом поколении есть, и поэтому у них так много страданий. Больше. Да. И у них так много страданий поэтому, да?
Да, да.
В какой-то степени.
Нахуй. И считается, что всегда должен быть хотя бы кто-то, кто выйдет, держит уровень суда, потому что мир по-другому не может существовать. Милость это как будто вы понимаете, это же это не суд, это вещь, которая имеет основу. Это есть какие-то правила. А нужно же в мире, чтобы были какие-то правила. Даже если когда-то мы в какой-то мере немножко себя... Ну, тут можно быть более гибкими, тут более гибкими. Если мы всюду очень гибкие, так мы вообще теряем ось и теряем основу.
Спасибо.
У вас был второй вопрос. Я извиняюсь, что я его забыла.
Да, ничего. Вот почему евреи погнали за теми, которые хотели возвратиться в Египет? И даже гражданскую войну сделали. То есть они кого-то убивали, вместо того, чтобы дать им вернуться.
Почему их потащили назад? И знаете, что я так говорю? Почему их взяли и за ними гнали, что они возвратились назад? Это было в какой-то мере немножко, чтобы не было хилюляшем.
Угу. То есть можно человека даже, не дай бог, убить, но только чтобы не было, ну, Хилул Хашем, они считали, что это серьезный Хилул Хашем, да?
Да. Значит, да, колено Леви, они всегда заступаются за веру Всевышнего. Значит, есть у нас даже снова есть такие, как это можно сказать, термины. Колено, у нас каждое колено имеет свою какую-то суть. Колено Леви вмешивается и выступает, когда есть какая-то связь с идолопоклонством или унижение имя Всевышнего. Колено Леви выступило во время Золотого Тельца, потому что это было также идолопоклонство. Колено Леви также воевало, Леви сам воевал в Шхеме, вытащил Дину, но у него он это сделал, потому что если Дина остается в Шхеме, есть опасность, что ее потомство и она сама будут замешаны в идолопоклонство. Там же говорится потом, что они от этих всех добыч, которые они взяли от Шхема, там были какие-то понятия идолопоклонства, которые Яков берет и отбирает от них. Там подчеркивается это понятие идолопоклонства. Когда, скажем, происходят разведчики, там нет понятия идолопоклонства, мы не слышим вообще колено Леви. Там никто из колена Леви никак себя не проявляет. Хотя вы знаете, так, что они очень резкие. Алло?
Да, да, я слушаю, да. Так.
Так поэтому, когда колено Леви, говорится, что колено Леви за ними погналось, это значит именно понятие, какая-то связь с уважением имя Всевышнего.
Спасибо. Спасибо большое. Не,
пожалуйста. Пожалуйста, спасибо за вопрос. А как же нам это приравнивать к нашему времени, чтобы извлечь урок? О чем вы имеете в виду? А какой вещи? Значит, если мы говорим о уровне суда, над ком? Да, на том, что надо стараться. Это не значит, что мы не должны ни в коем случае просить уровень суда, ни в коем случае. Мы, Всевышний нам это даст, если мы будем достойны, не надо этого хотеть, мы такие маленькие и слабенькие. А то, что мы должны стараться, это да, хотя бы понимать о том, что надо в этом мире жить как можно более правильно. это, конечно, урок для каждого из нас, что мы должны к другим относиться как можно более милостливой, а к себе как можно и с милостью также к себе. Не надо к себе так, себя надо тоже немножко жалеть. Но также надо понимать, что надо себя вести правильно. Это очень такая у нас непростая тема, потому что когда человек к себе очень строго относится, он автоматически к другим тоже очень строго относится, и это совершенно никому не надо. Потому что надо, мы говорили об этом в понедельник, что человек должен себя очень любить. Значит, мы должны себя не... А когда мы кого-то очень любим, мы даже его недостатки видим немножко даже как плюсы. Понимаете, как это? Это такие розовые очки. Мы кого-то все видим, но почему-то все такое милое. И даже тот, кто видел это как очень неправильные вещи, нам это очень мило. Так вот так мы должны немножко смотреть на себя и на весь мир, но мы должны в какой-то мере стараться извлечь из себя и проявить наш потенциал по максимуму. Но не чересчур. Вот это должна быть такая очень осторожная грань. Мы никогда не должны переходить и требовать от себя чересчур. И это в какой-то мере, она то, что вы говорили про Маапили, Мушем сказал, все, вы сейчас не войдете в Израиль. А вы, люди, которые решили, а мы, да, попробуем. И они тогда погибли. Это в какой-то мере никому не надо. Пожалуйста, Галит, если у вас есть еще какой-то вопрос.
У меня, я не извиняюсь, я сейчас ухожу вообще в другую сторону, но по поводу названия, по-моему, это очень интересно.
Какое вещь?
Название главы.
Да, хукат. Да. Хук – это закон, и хук глобально у нас считается, хотя это женского рода, это считается закон, который не имеет объяснений. Это в какой-то мере, и у нас в Торе, и закон красной коровы – это символика вот этого понятия закона, который не имеет объяснений, это как раз у нас рассматривается символика этого, что в Торе есть законы, которые не имеют объяснений. И они кажутся нам очень странными. И закон красной коровы, он символика вот этого очень странного, извините, что я хотела бы назвать обряд, но это не совсем обряд, я не знаю даже, как это назвать. Значит, как будто есть у нас законы, которые очень логичны, и мы их понимаем, и они нам очень приятны, и даже если они сложные, но это очень уважительно это делать. В момент, когда я что-то понимаю, я и могу логично это доказать и объяснить, мне с этим очень легко. Даже если это психологически мне легко, даже физически мне сложно. Закон красной коровы, он считается у нас самой нелогичной вещью, которая у нас есть в Торе. И то, что мне нелогично, это то, что те, кто ее берут и сжигают, и исполняют, они все становятся нечистыми, а с другой стороны, она всех берет, те, кто нечистый, она их очищает. И еще одна вещь, у нас есть таких три вещи, это называется шхутей хуц. У нас очень строго запрещено брать и переносить жертвы, и любая вещь, которая считается жертва, зарезать ее не в храме. А красную корову зарезали не в храме. Ее зарезали на Хагазетин, на Масличной горе. И это в какой-то мере как будто бы что-то такое. Почему? Если это, тогда это не жертва вообще, если она не в храме. И у нас есть очень строгий вопрос, запрет. Нигде, никогда, ничего. Это какой-то, если приносит жертву Всевышнему, она же должна быть в храме, а непонятно где. У нас еще две такие вещи. Это в Йом-Кипур. Вы знаете, что мы слали сеир ла-азазель, мы слали козла отпущения, что это тоже очень сложная вещь. И если кто-то был найден кто-то убитый, брали тогда тоже тёлку и ее ей отрубали голову на этом месте, где нашли убитых. Это называется гляуфа. Это у нас три вещи, которые рассматриваются очень сложными тем, что они не приносят, они в какой-то мере написаны в Торе как будто бы жертва, но они не приносятся в храме. И это считается тоже очень сложной вещью. Почему мне вошла в Эрец-Исраэль? Значит, почему Мирьям не вошла в Эрец-Исраэль? Это понятие того, что как я им сказала, значит, а Мирьям не говорится, почему какой у нее был неправильный поступок или что-то. Поэтому я рассматриваю глобально, что Мирьям, Аарон и Муше, Мирьям и Аарон умирают в нашей недельной главе, хотя про Муше и Мирьям, Аарона говорится, из-за чего они не вошли, какой у них был грех. Но я это рассматриваю в нашей недельной главе более что-то глобальное, что это было за счет того, что изменение поколения. Мирьям, она была вождь женщин, когда мы вышли из Египта, Аарон и Муше вождь мужчин. И сейчас сменилось поколение. Поколение, которое вышло из Египта, умерло. Мы сейчас с новым поколением, которое входит в Израиль, им нужны новые вожди. а предыдущие вожди уже все, закончилось их время. И поэтому они покидывают этот мир. Конечно, будут какие-то придирки. Знаете, что я разрешаю себе сказать слово придирки, потому что так говорит устное предание. Устное предание говорит, что то, что Муше и Арону было сказано, из-за чего они не умерли, это придирка. Я извиняюсь, что я так ужасно говорю это. А если мы говорим это очень глобально, это изменение поколения. То, конечно, есть тоже, почему вы не смогли, не поколение и не вы не смогли все-таки остаться вместе и остаться на этом уровне, это вот эта придирка, то, что я называю. Понимаете, как это? Но это уже очень глубокая вещь, поэтому глобально Мирьям не вошла в Эрец Исраэль, потому что поколение, с которым она вышла, оно умерло. Но с Мирьям немножко сложнее, потому что женщины, с которыми она вышла, они почти все вошли. И Мирьям, да, смогла женщин сохранить на правильном уровне. Как вы знаете, женщины не занимались, не участвовали в золотом тельце, женщины не участвовали в грехе разведчиков. Поэтому, когда мы входим в Израиль, есть очень много женщин и намного меньше мужчин. Но женщина уже зрелого возраста. И поэтому при Мирьям не написано никакого греха, потому что вот она сделала свою работу. А про Муше и Арон говорится. Но в любом случае поколение изменилось. А разве красная корова – это жертва? Вы совершенно правы, Витальхая. Она не совсем считается жертва, но она считается, и поэтому она была не принесена в храме. Она была сделана, она была зарезана на Гар-Зетим, на Масличной горе. Но, так как она, ее символика – это, что она дает нам разрешение входить в храм и приносить жертву. Поэтому она как будто как предисловие. Это почему я называю как предисловие? Потому что если кто-то нечистый, не может войти в храм, он должен сначала пользоваться пеплом красной коровы, и тогда он только может войти в храм. Но в любом случае описывается в Торе, 19 глава, что надо зарезать, и как ее надо зарезать, и что делать с ее кровью. И это нам в какой-то мере немножко напоминает понятие жертвоприношения. Но вы совершенно правы, Витальха, я просто только сказала, что у нас вот эти три вещи, они у нас как будто бы на столкновении или как-то нам рассматриваются, как что-то, как будто бы что-то, что Всевышний нам говорит, что мы должны взять и принести в его имя, но не в храме. Поэтому я это так называю. А если вы помните Паршат Ахрей, в книге Вайкра, там есть очень строгий запрет, что запрещено брать и приносить жертвы не в храме. И поэтому вы совершенно правы, что красная корова – это не совсем жертва, но она написана немножко в такой форме. Поэтому она рассматривается на грани. Да. Лезивуга Гон Евгений Бен Майя. Батя говорит, получается, что много вдов вошли в Израиль. Да, очень много вдов вошли в Израиль. Может быть, в те времена женщина в 90 лет могла выйти замуж также за человека 39 лет. Я не знаю. Потому что я знаю, что Мирьям, которой было 126 лет, когда она уходит из этого мира, ее мужу через несколько лет исполнилось 85. Поэтому, может быть, они да, нашли себе пару, я не знаю. Но то, что я знаю, что, конечно, хотя бы эти женщины были на каком-то периоде вдовы, это я. Рефуаш лемаля эстер агува бат каширо катя. Значит, до построения храма мы найдем пепел красной коровы или приготовим его. Может быть, вот это я не знаю, как это произойдет, потому что, скажем, жертву Песах можно приносить даже, когда мы не чисты. Поэтому у нас есть какие-то фокусы, какие вещи можно делать, даже если мы не чисты. Но глобально, конечно, для того, чтобы взять и начать все, нам нужно пепел красной коровы. Но для того, чтобы ее приготовить, кроме того, что нам нужна красная корова, и чтобы она была в какой-то мере зарезана и сожжена, и все эти вещи, нам нужно также найти пепел от всех 9 коров, которые уже были принесены. У нас сейчас по преданию будет 10-я корова. И надо какую-то часть нашего пепла, ну, треть пепел этой новой коровы, которую мы принесем 10-й, смешать со всеми другими пеплами, которые уже были. Как будто должна быть такая прямая связь между каждой коровой с предыдущей до первой коровы, которую принес муж. Вошли мы Александр, Саша, Бен, Сусан. А зачем нужен Песах Шени, если жертву Песах можно было приносить, когда мы нечисты? Спасибо большое за вопрос. Это только если меньшинство еврейского народа были нечисты, тогда это меньшинство переходило на Песах Шени. А если большинство евреев были нечисты, тогда большинство приносило в правильное время Песах. Это только Песах Шени, он только для меньшинства. Только в случае, если меньшинство нечисты. Пожалуйста. Есть еще какой-то вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое. Анна, мне кажется, вы еще раз подняли руку, или мне кажется?
Да, правильно, спасибо большое. Есть такой вопрос, вот то, что вы рассказали про уровень суда, это очень интересно. Но вот сейчас есть такое выражение «эвет гашем». Получается противоречие. Эвет – это как бы раб, который выполняет полностью волю своего хозяина. А гашем – это категория суда. В смысле, извините, категория милости. Да, то есть, значит, потому что сейчас невозможно нам простым людям существовать на уровне суда, но ведь Эвет Хашем – это как бы человек, который практически праведник, нет? То есть опять же получается противоречие.
Но мы такие рабы, которые мы только существуем на уровне милости. И знаете, только сказал ваш любимый Владимир Бенброня Белла. Извините, Владимир Бенброня и ваш любимый Белла Батниса. Я извиняюсь, просто я боялась, что меня это убежит. Аня, нахон, мы хотим быть на каком-то уровне рабы Всевышнего, каждый из нас на каком он состоянии, но мы понимаем, что быть рабом, вы знаете, вы можете быть рабом у человека, который от вас требует полное вот такое, вот, чтобы все было идеально правильно. Вы сложили салфетки точно как надо, поставили все точно как надо в правильное время, не на минуту позже, не на минуту раньше. А мы не все это можем выдержать. А есть хозяева, которые согласны с рабом, который немножко это делает. Раньше времени, позже времени, пол не совсем чистый, все равно хозяин им доволен. Так вот это на каком уровне мы находимся? Это понятно немножко, Анна?
Да, да, спасибо большое. А вот Лев Золотого Тельца говорят, что он как бы его просили, но не полностью. И каждое поколение немножко должно искупать грех Золотого Тельца. Да. Это именно потому, что в тот момент как бы категория милости, она была как бы подавлена и не проявлялась полностью, да?
Или наоборот, это полное прощение. Да, это считается, что потому что... Да. Не потому что милость была подавлена, а потому что суд был, преобладал.
Угу, понятно. Да, спасибо большое.
Пожалуйста. Почему нельзя было трогать народ ОМОН? Очень хороший вопрос. Извините, только почему нельзя было трогать народы Амон и Муав, когда входили в Израиль? Потому что Амон и Муав, они потомки Лота. А вы знаете, с родственниками не задираются. Кто бы ни были, и насколько родственники себя бы плохо не вели, они родственники. И так как Амон, Муав и Эдом, мы тоже Эдом тоже не могли трогать. Когда Эдом вышел к нам навстречу с мечом, мы сразу отошли в сторону. А с Сихон и Огом мы воевали. Поэтому Амон и Муав, они наши родственники, они потомки Лота, а Эдом, как вы знаете, это потомки Исава, Исав это брат Якова, Лот это племянник Авраама, и мы не имеем права с родственниками задираться. Только в случае, если они что-то ужасное делают нам, тогда мы можем им ответить, но если уже они это сделали. Но пока что-то такое ужасное они нам не сделали, и мы тогда имеем право защищаться. Но кроме этого мы ничего не можем. Как это? Рефуа шлема, Адель Рива Бет Меира Майя. Конечно, я это помню. Мы получили Песах Шени практически из-за Йосефа, потому что его несли, эти люди несли его саркофаг по одному мнению, конечно. Мы быть ему благодарны в наше время для... Конечно, это 100%, и это считается, что Йосеф нам дал вот эту возможность как будто бы очищения, возможность восстанавливать себя, даже в случае, если происходит что-то очень, как будто когда мы в свое время недостойны. Правильное время недостойно, конечно. И весь выход из Египта, он тоже был за счет Иосифа. Пожалуйста, Галит, если у вас это касается арабов, они же тоже какие-то родственники. Значит, пока арабы, 100%, они наши считаются двоюродные братья. Но арабы, они уже в какой-то момент к нам очень плохо отнеслись. И это было не один раз, а несколько. Первый раз арабы к нам очень плохо отнеслись во время разрушения первого храма. Нас когда взяли и гнали вавилоняне, это было по пустыне, им это была жара. Вы знаете, разрушение первого храма, как и второго, было 9 Аба. Если вы были в районе Ближнего Востока, вы знаете, что это примерно август. В август погода невыносима в Ближнем Востоке. Особенно в пустыне. И нас гнали через сирийскую пустыню. Арабскую пустыню это называется. Сури, по-моему, это называется сирийская пустыня. Я извиняюсь, я не знаю, как на русском географически называются места. Значит, из Израиля нас гнали в Вавилон. И эта дорога идет по пустыне. Нам так нас не кормили, не поили. Мы были в ужасном состоянии. И мы тогда попросили, арабы там находятся рядом, они же наши родственники, дайте нам подойти к ним, может быть, они нас, что-то нам дадут. Они вышли нам навстречу. И это считается вот это обман такой арабской гостеприимности. Они вышли к нам с надутыми бурдюками. И мы так обрадовались, вода! Они нам еще до этого, как дали нам эти бурдюки, они нам взяли и дали соленую рыбу. И мы от этой соленой рыбы были еще более, как говорится, понимаете, в жажде. И тогда мы открывали эти бурдюки уже вообще в ужасном состоянии. Они были надуты просто воздухом, без воды. А так как люди были ужасно хотели пить, они это открывали, и этот воздух был очень большим надрывом. Я точно не знаю, как этот бурдюк был сооружен. И просто все внутренности людей от этого давления воздуха разорвались. Это была какая-то ужасная такая смерть, которую они нам натворили. И это мы им помним. Это считается для нас очень тяжелый момент. И у нас потом есть также время разрушения второго храма. Считается, что когда там есть целый рассказ про Раби Йоханана бен Закка, когда он выходит за стены Иерусалима, по одной версии арабы там тоже вмешались очень сильно против нас. Поэтому есть периоды, когда арабы к нам хорошо относились, и мы тогда с ними были в дружных отношениях, а есть случаи, когда они себя ведут очень некрасиво к нам. И мы тогда... Но это не мы начинаем с ними плохие отношения. Если они к нам плохо относятся, тогда мы имеем право с ними воевать. И это тоже было с Амон и Муавом во время царя Давида и во время Ифтаха. Ифтах воюет с ними. И мы также и Эгуд бен Гила воюет с ними. И также Давид воюет с ними очень тяжело и с Амоном, и с Муавом. И это уже было в ответ на их неправильное поведение. Но если бы они себя вели достойно и не относились к нам плохо, мы бы на них никогда не нападали, конечно. Почему Эдом не согласится дать еврейскому народу пройти через их землю в Израиль? Ни за какие деньги. Да, это понятие Эдома. И то же самое Амон и Муав. Никто из них, мы только в нашей неделе не совсем это видим. Мы это видим потом в книге Судей. Это нам описывает потом Ифтах. Что когда там тоже есть диалог с ОМОНом, и он тогда описывает, как мы просили каждого из них пройти в Израиль, никто не хотел. Значит, это у нас описывается даже, когда мы вышли из Египта, что вместе с тем, что они понимали, что мы не хотим им никакого зла и ничего, они были на стороне жителей Кнана и не хотели нам никак помочь. Хотя они знали, что они наши родственники. И это показывает их не в какой-то мере не очень хорошее начало, потому что мы хотели им дать деньги, и мы как будто только никак, чтобы то, что мы проходим, никак их не задевало. И вместе с тем, вот эта ненависть, которая есть у Эдома к еврейскому народу, у Исава к Якову, она там очень резко проявилась. Вавилоняне не родственники Исава, вавилоняне, они потомки по преданию Хамиты. Они наши, вавилоняне не наши родственники вообще. Они кого-то кто-то другой вообще.
Пожалуйста. Рабанит Хава, я очень извиняюсь, я опять иду в другую сторону и возвращаюсь.
Пожалуйста, я не закончила красной коровой, мы только начали, я начала читать все вопросы.
Я хотела вернуться к красной корове. Я вот не очень поняла, если нам нужен пепел в 9 предыдущих коров, так у нас вообще нет шансов очиститься.
Вы знаете, когда-то казалось, что мы никогда не дойдем до Израиля. И нет шанса, что мы будем в Израиле. Вы согласны? Есть археология. Может быть, как-то там тут найдется? Это же в каком-то мере хранится. Мы это найдем. Я никогда не переживаю о том, что Всевышний должен мне сделать, потому что я уверена, что что он должен сделать, это будет явно сделано. О чем я переживаю, это о себе. Смогу ли я, понимаете, буду ли я достойна или сделаю я то, что правильно. Я стараюсь поделить. То, что Всевышнего, я вообще за это не переживаю, потому что он, понимаете, он за себя сделает все, что надо, а за себя я переживаю очень. Значит, надо, мне кажется, немножко мы путаем, что на наших руках, а что в руках, понимаете, как Всевышний. Я его работу им оставляю ему, а мою стараюсь, не знаю, у меня получается ли всегда, но стараюсь взять на себя. Значит, мы знаем, что где, мы даже знаем примерно, где это находится. Это достаточно маленькая территория. Но как раз сейчас, хотя бы я думаю, что если бы, можно даже представить, как Всевышний это охраняет. Вы знаете, что сейчас в Израиле археологи могут всюду копать. И одно из единственных мест, где археологи не могут копать, это Храмовая гора. Потому что она принадлежит Вакфу. И кто ее отдал Вакфу, это был Муше Даян, он был тогда министр обороны Израиля, который больше всего любил археологию. Понимаете, какая тут нелепость какая-то? Но Всевышний охраняет это место, что в этом месте пока невозможно делать археологические раскопки. Я думаю, что даже если бы мы делали, мы бы все равно это не нашли, потому что Всевышний только даст нам возможность найти, когда это дойдет это время. И когда дойдет это время, мы это найдем. Может быть, я вам рассказывала, что был такой один из раввинов Стены Плача, а до этого Арав Гец, он вот, у него была такая страсть это все найти, что надо, и он был раввином Стены Плача, поэтому у него был какой-то доступ к этим местам, и он пробовал делать всякие, ну, конечно, секретные вещи, как, что, где копать, как, что, где находить, но, как вы понимаете, ничего не нашел. Именно то, что он хотел, он не нашел. А попытки были у нас в течение очень много лет в истории. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Это не первый раз. И когда дойдет время, мы это найдем. Просто я только говорю о том, что есть целый процесс, что нам надо для того, чтобы это было сделано все правильно.
Спасибо.
Не-не-не, пожалуйста. Пожалуйста, если есть еще какой-то вопрос, я, видите, жду.
Есть вопрос.
Если вы хотите, может быть, я разберусь.
Сейчас я почитаю вопрос. Здесь есть.
Пока мне, вот есть только сейчас кто-то написал.
Всевышний направляет тех, кто делает нам плохо. Арабы тоже по воле его?
Да, 100%. Все по воле Всевышнего. Если образ змеи излечивает, почему Моше использует образ змеи именно в этой главе, но не раньше? Значит, это у нас одну минуту. Значит, это говорит у нас устное предание. Потом я возвращусь к красной корове. Я просто не знаю, видите, к чему мне раньше. У нас и спрашивает устное предание в Масехет Рош ха-Шана. Вехинахаш мемит, вехинахаш мехае, что змея вылечивает или змея убивает? Что это такое, когда они смотрели на змею, они взяли и, как называется, выздоравливали? Это совсем не так. Ни змея, ни лекарство, ничего не вылечивает, и ни яд не приводит к тому, что люди погибают. Это говорится про раби Ханеля Бендоса. Был какое-то ужасное существо, называется Аот, что-то вроде там змеи какой-то страшный, ужасный, который всех, кто его кусал, сразу умирал. И Раби Ханеля Бендоса хотел показать, что это не он, не змея это, не Арод это делает, а это грех делает. Поэтому он взял, подошел к норе этого ужасного животного, поставил ногу. Арод его укусил, и Арод умер. Раби Ханеля Бендоса продолжал спокойно гулять. Это понятно, как это? Значит, если человеку не положено, это снова мы не имеем права так себя вести, потому что мы не на таком духовном уровне. И просто Раби Ханеля Бендоса, который знал свой уровень, хотел это взять и показать еврейскому народу. Так почему же Муше сделал эту змею? И для чьей цели она была сделана? Это помочь человеку осознать свой неправильный поступок и вместе с этим не упасть вниз, а поднять глаза наверх. Потому что когда мы осознаваем наш нехороший поступок, мы падаем вниз. А тут то, что сделал Муше, это взял эту змею, поставил ее наверх. И чтобы кто-то поднимал глаза наверх. Это имеется в виду, что он, понимаете, как обращался к Всевышнему. И тогда только он ошибся. А если он просто смотрел на змею и ничего не имел в виду, это никому ничего не помогало. И то же самое там говорится о руке Муше, когда он поднимал и опускал. Это только зависит от того, насколько еврейский народ брал и объединялся с Всевышним и верил в Всевышнего. А змея это была просто такая вещь, которая помогала нам. Физические вещи, они помогают. Они нам как будто бы... помогает нам концентрироваться. Но потом эта змея, люди ее превратили в идол поклонства. И каждый, кто болел, приходил рядом к этой змее и молился. В течение всей истории. Теперь если, когда люди приходили молиться к этой змее, рядом с этой змеей, это им по-настоящему помогало обращаться к Всевышнему, а это было только место концентрации. Так это в период, когда евреи начали быть очень погрязли в идолопоклонстве. И это уже было просто чистое идолопоклонство, когда приходили рядом к этой змеи и вообще не имели в виду Всевышнего. Тогда царь Хизкияу взял ее и растолчил. Знаете, как уничтожил? Потому что это стало уже просто паломничество, идолопоклонство, а не вообще никак Всевышний. Это просто как нам, мы можем молиться у себя дома, но нам легче молиться у стены плача, нам легче молиться людям некоторым в синагоге, некоторые люди едут на могилы праведников. С чем это делать? Это просто помогает нашей концентрации. Это то же самое, это была змея. А какая технически А как технически вот нашли пепел среди коров, но человек, который будет очищать людей, должен быть тоже чистым или не обязательно? И можно типа, не, в перчатке не помогает. А Виталь Хая, вы спрашиваете очень-очень глубокий вопрос. Об этом описывается в Масехет. Есть целый раздел в устном предании, который называется Масехет Пара. Раздел Пара о красной корове. Значит, вы знаете законы Шаббата? Сколько есть законов Шаббата? Сколько есть законов Песха? Сколько есть законов, понимаете, Йом-Кипура, есть столько же законов о красной корове. И есть там очень много деталей. И как это произойдет конечно, это уже дело Всевышнего. Понимаете, как это? Потому что теоретически надо для этого также, значит, после того, как сжигали красную корову, надо было брать воду из источника, наливать ее в какой-то сосуд, и на это класть немножко пепла красной коровы, и тогда это брызгалось на людей. Поэтому мы говорим, что брызгали пепел красной коровы. Пепел невозможно брызгать. Пепел, он разлетается. Понятно, как это? Поэтому пепел был в воде источника, и тогда он брызгался. И вот как это все сделать, это было очень непросто. У нас там все это описывается как. Как это в наше время все это сделать, это уже, что Всевышний нам помог. Считается очень непросто. Спасибо большое. Ас, я не знаю, как вас прочитать правильно. И можете я рассмотрю очень глобально пепел красной коровы, что это. Это можно рассмотреть с одной стороны, как лечение. Вы знаете, что лекарство, то, что для одного человека будет идеально, для больного человека лекарство идеально, для здорового это же лекарство будет яд. Это немножко пепел красной коровы. Значит, не чистых оно очищает, а чистых оно, наоборот, загрязняет. Понятно, что я пробую тут рассмотреть? И почему это именно пепел красной коровы, это я видела у Пинкуса, это понятие глобально пепел красной коровы, это говорит вообще, это говорит устное предание, это рассматривается исправление греха золотого тельца. Может быть, мы говорили уже об этом, это приводит Раши. Может быть, я только это повторю, может быть, вы слышали об этом, что у нас, если ребенок что-то сделал, всегда кто должна это взять и исправить, это, ну, вы знаете заранее, кто, это мама. Так если у нас есть золотой телец, золото в иудаизме символизируется красным цветом, а так поэтому кто должна исправить, это красная корова. Красный цвет у нас цвет греха, цвет также исправления, не то что исправления, а стыда. Когда человек в стыде, он кого-то краснеет. И поэтому то, что надо, и как вы знаете, в момент, когда мы стояли у горы Синай, прекратилось понятие смерти. А когда мы сделали золотого тельца, смерть восстановилась. Значит, мы дошли во время... когда мы получили Тору, до уровня первого человека до греха. А до греха не было понятия смерти. И грех золотого тельца – это как будто повторение в каком-то уровне грех первого человека. И поэтому пепел красной коровы, он тот, кто исправляет, он как будто очищает от нечистоты смерти. Это понятно как-то. Именно поэтому пепел красной коровы – а он в какой-то мере, если кто-то дотронулся и был в контакт с мертвым человеком, это то, что его очищает. Теперь почему пепел? Почему не что-то другое? Пепел – это как будто сама суть. В каждой из нас есть очень, есть там вода. Если вы хотите какую-то вещь, чтобы она была самой чистой, вы уберете ее, кладете в огонь. Есть у нас разные понятия очищения. Можно очистить, можно просто вымыться в холодной воде. Можно прокипятить кого-то. Можно прокалить кого-то. А можно кого-то взять и довести до пепла. Это понятно, что такое пепел? Очистить полностью. Восстановить человека как будто на самый первый его уровень, который он только был. Без никакой примеси. И это понятие пепел красной коровы. Как будто возвратить человека и нас всех на вот наш самый первоначальный уровень без никакой примеси вообще. Это немножко понятно или это немножко сложно, слишком сложно? И это берется и кладется на живую воду. И что такое понятие живой воды? Это вода, которая связана со всеми подводными, подземными водами. И кроме того, что я возвращаюсь на свою первоначальную суть, я объединяюсь со всеми, со всем началом мира. На жизнь – это связь с жизнью. Живая вода, из воды происходит вся жизнь. Значит, я, есть моя суть первоначальная, но она не индивидуальна и не отделена от всего, хотя у меня есть моя индивидуальность, я вместе с этим объединяюсь со всем чистым, что есть в этом мире. И это понятие, что брали пепел красной коровы и клали это на живую воду. Живая вода имеется в виду вода-источник. И это немножко слишком сложно. Я просто пробую объяснить, как это. И это то, что брали и брызгали на человека, который был в связи с мертвым. Потому что связь с мертвым, это он был оторван от жизни, поэтому это живая вода, вода источника. И этим человека в какой-то мере, то, что есть вообще смерть в мире, это понятие того, что есть у человека примесь. Есть как будто душа, есть тело, все как будто не одно. Есть что-то такое неправильное, которое это берет и делит. А тут, когда мы доходим до своей сути, там уже нет никаких понятий делений.
И
это живая, полное исправление человека.
Живая вода – это миква?
Миква не всегда живая вода. Живая вода – это вода источника. Миква может быть сама по себе без связи с источником. Миква что-то вроде, но есть миква, которая связана с источником. Скажем, миква река тоже, она связана с источником. Это считается миква на, как называется, на второй степени. И есть случаи, когда миква недостаточно, а надо именно окунаться в источники. Любой источник, он также действует как миква. Но не любая миква, она источник.
А море, река?
Зависит, в каких случаях и как. Потому что река может течь. А есть места, где есть именно источники. Если в этом месте есть источники, тогда это немножко другое. Это сложный закон.
А есть какая-то связь на тела отъедаемым утром?
Да, конечно, да. Потому что утром, когда мы... Или когда мы... Значит, это утро. Значит, это связано. Или если мы спали, или прошла ночь. Потому что ночь – это тоже какое-то минимальное понятие смерти. Потому что ночь – это время, когда нет света. Это какое-то отсутствие. У нас смерть связана с отсутствием. Сон – это какое-то отсутствие жизни человека. Поэтому если человек спал, или он пережил ночь, после этого мы делаем это ратита. Обычно это и ночь, и сон, понимаете, вместе, поэтому у нас это двойное. Но, скажем, если я летела в самолете, и я не спала всю ночь, ночь прошла, я делаю ратита. И то же самое днем, если я спала больше, чем полчаса, я тоже делаю ратита. А можно ли думать, что после крапления пеплом красной коровы мы избавимся от нечистоты, преграды между нами и святости, тогда мы сможем объединиться? Конечно, Безрат Ашем Авиталь, что Всевышний помог, что это то, что у нас произошло. Спасибо большое. У нас есть еще 2 минуты. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы.
Тут есть вопрос.
Пожалуйста.
А, это больше комплимент.
Жить в вашем поколении. Да, спасибо, Инна.
Да. Я большое хочу спасибо. Тоже вам сказать большое спасибо. И я услышала очень важную лично для себя мысль, и хочу ее выделить. Это спасибо. То, что у нас есть своя работа. То есть нам надо не искать пепел 9 коров, а оставить это Всевышнему. А вот делать свою работу и приближать этот момент, когда мы найдем пепел красной коровы.
Я думаю, что это...
Чтобы мы были достойны.
Это у нас считается, что главное... Большое-большое спасибо. Считается, что главная вещь для человека, это очень сложная вещь, понять, что в его руках, и что у него есть выбор в этом. И это делать полностью, и понять, что не в наших руках, и этим вообще не заниматься. И это мой папа, Зихно Левраха, всегда нас учил и всегда думал, что в моих руках, и что я должен на себя взять на 100%, что не мое, и вообще не дотрагиваться. Это понятно, вот эта разница. Что оставить Всевышнему, а что взять в свои руки. А то, если мы берем в наши руки то, что Всевышнего, понимаете, у нас, а это невозможно, так мы тогда в этой мере, понимаете, как это, не делаем нашу работу, и тогда ничего не происходит. До свидания. Очень
спасибо
приятно.
Большое.
Мне, пожалуйста.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. И чтобы Всевышний нам помог. И чтобы Всевышний нас очистил всех, и чтобы мы уже могли войти в Израиль без никаких проблем, понимаете, что у нас это все вошло очень хорошо. Да. Безрат Ашем, большое-большое всем спасибо.
Спасибо.
И вот меня спрашивают, как понять, что наше, а что нет, так Рахель спрашивает, как это понять, что помогает это понять. Я не поняла точно, но я думаю, что вы имеете в виду, что мое, а что нет. А это очень глобальный вопрос. И это каждый раз, в каждой ситуации в моей жизни, это первым делом, которым я занимаюсь. Куда мне войти, откуда мне надо вообще уходить? Конечно, непростой вопрос. До свидания, большое спасибо всем.
Спасибо, шаббат шалом. И мы встречаемся в Йом Ришон, правильно?
Да, воскресенье
в 7 вечера.
Безрат Ашем. Спасибо большое всем. Екатерина, всем-всем, если кого-то имя не сказала, я извиняюсь. Всем-всем большое спасибо.
Спасибо большое.
Шаббат шалом. Пожалуйста. Шаббат шалом. Большое спасибо всем. До свидания.